Радио «Вера» представляет.
Дмитрий Шиваров. Санечка. Это было в 4 классе. Я лежал в больнице. Рано утром щелкал на стене выключатель, и пыльные лампочки заливали палату неуютным светом. От этого колючего света хотелось спрятаться под одеяло с головой. В больнице я часто вспоминал нашего котенка, Снежка. По утрам он скрывался от начинающейся в доме суеты в старый валенок. Там, за толстыми шерстяными стенками, он сладко спал весь день, просыпаясь изредка лишь для того, чтобы поесть, потянуться и полоскаться. Нет, хорошо, очень хорошо жить в валенке. От этих воспоминаний меня отрывала медсестра. Она звала на укол и лисовала мне подмышку обжигающий холодный градусник. За голым больничным окном неохотно светало. Было видно, как брели на уроки школьники, сутулясь под тяжестью ранцев. Снег летел жесткой крупой, шелестел сухо по подоконнику. Пока не загремели тележки с кастрюлями и не позвали завтракать, я обычно пристраивался на кровати и перебирал свои сокровища, прихваченные из дома. Вот голубоватая промокашка. На ней мой приятель Мишка написал мне кое-что секретное молоком. Вот фотография. Мама в белой вязаной шапочке улыбается. Мол, держи нос морковкой. Какая уж тут морковка. В палате еще 5 пацанов, но все взрослые. 4 в 5-м, а 1 и вовсе 7-классник. Причем оставшийся на 2-й год. Ночью они играют в карты при свете фонарика или забираются в ординаторскую и там смотрят телевизор. Днем они дразнят меня и кидаются огрызками яблок. Правда, они интересуются, что я читаю, и потом просят почитать им вслух книжку или рассказать какую-нибудь страшную историю. Ну, прямо как маленькие. Что ж, я рассказываю, мне не жалко. А вот открытка с клоуном Юрием Никулиным. Я выменила ее еще в 1 классе у Лёши Демидова на 5 зеленых пластмассовых солдатиков. Никулин выглядел на открытке совсем не так комично, как в кино. Но мне это и нравилось. Он глядел серьезно, развесив свои большие грустные уши, и будто спрашивал: «Ну что, брат, не весело тебе?» «Ничего, вот видишь, и мне не всегда весело бывает». В больничном коридоре окна запечатались инеем, а низ рамы с каждым днем все больше зарастает льдом. В батареях иногда беспомощно булькает вода, но они остаются еле теплыми. Поэтому дежурная медсестра из коридора нас гоняет, а в столовую на процедуры велит бегать бегом. В первое же больничное утро я увидел в столовой светленькую девочку в блеклом халатике. Горло у нее было замотано пуховым платком. Она, как и я, давилась кашей и глядела в окно. Проходил день за днем, а мы все не были знакомы. То есть мне казалось, что мы знакомы давным-давно, и надо только вспомнить, где мы познакомились. Вскоре я заметил, что к девочке никто не приходит. Ей не приносят передачи. Только одна старенькая санитарка угощает ее иногда конфетами-подушечками. В тот памятный день я, как всегда, сбежал по темной лестнице на 1-й этаж. Тут, в условленном месте, в закутке около теплой батареи, я сел на пожарный ящик с песком и стал ждать маму. Вскоре скрипнула дверь с пугающей надписью «Посторонним вход воспрещен». В закуток валились клубы мороза, а из них возникла мама. Она обняла меня, мы сели рядом, и мама зашептала о чем-то хорошем. Ее выбившиеся из-под шапки душистые волосы легонько щекотали мне лицо. Потом открылась холщовая сумка и запахло нашим домом. Из нее появились шерстяная жилетка в полоску, апельсин, моя любимая книжка, затрёпанный таинственный остров и половинка песочного пирога с черносмородиновым вареньем. Такой пирог я любил даже больше таинственного острова. Но беги, тут дует. Мама поцеловала меня в макушку, и я, подхватив вкусную сумку, побежал на свой этаж. Я знал, что не надо смотреть вслед маме, но ничего не мог с собой поделать. Вскочил на подоконник на площадке между этажами, прилип к окну. Там наверху была незатянутая инеем полоска. Вот она, мама. Быстрыми летящими шагами она пересекла двор и растворилась среди снегов, фонарей и прохожих. Я забрался в палате на свою кровать с провалившейся чуть ли не до пола сеткой, достал книжку, но предательские слезы мешали читать. Вдруг в открытую дверь палаты я увидел девочку, ту самую, утреннюю. Она стояла ко мне спиной и одним пальчиком вытаивала на замерзшем стекле глазок. Солнце, уходя, ровным светом озаряло окна, и тонкий, почти прозрачный пальчик девочки был похож на свечечку. Потом девочка опустила руку, и солнечный луч впрыснул в протаявший глазок. Не зная, куда ему упасть, луч помедлил в пыльном воздухе. Но не на старые же облупленные стены ему падать, не на исшарканный до дыр линолеум. И он опустился маленькой золотой короной на девочку, на ее волосы. Вот так царевна! Я отложил таинственный остров, взял апельсин и, соскочив с кровати, с опаской выглянул в коридор. Дежурная сестра, к счастью, куда-то ушла.
«Это тебе!» Я решительно положил апельсин на подоконник. «Только он холодный. Мама сейчас принесла».
«Спасибо». Девочка-царевна взяла апельсин и как птенца стала греть его в ладонях. «А тебя как зовут?»
«Дмитрий», — ответил я по-взрослому.
Она чуточку улыбнулась.
«А тебя?» — спросил я.
«Санечка, ты кого-то ждешь?»
Я кивнул на окно.
«Да нет», — вздохнула Санечка. «Там просто красиво».
Я приник к глазку и увидел, как спешат люди, мелькают машины. А на другой стороне улицы, в витрине магазина подарки, стоит Дед Мороз с мешком, и над ним мигает гирлянда из маленьких разноцветных лампочек, похожих на светлячков. Потом я уступил место Санечке. И она стала смотреть.
«Кто-то шабаркается», — сказала Санечка, прижавшись лбом к стеклу. «Слышь-ка».
«Слышу, это дворник». Глазок быстро зарастал инеем, и я дышал на него, старался расчистить, прижимая к стеклу ладонь. «К тебе, наверное, завтра придут?» — спросил я Санечку.
«Нет, не придут».
Санечка заморгала и отвернулась.
«Когда меня вылечат, за мной дедушка приедет. Мы далеко живем, туда надо поездом ехать. А после от станции автобусом и еще пешком».
Мне захотелось утешить Санечку, и я бодро сказал. «А я люблю поездом, особенно на второй полке».
«И я люблю».
«А как твоя станция называется?»
«Вожига».
«Да ну! Я летом твою станцию проезжал». Мы стали вспоминать, какие еще станции есть по дороге. Я вспомнил станцию Никола Палома, а Санечка вспомнила Шушкодом и Бурундучиху. Потом Санечка стала мне рассказывать про свою школу в деревне со смешным названием Ельшата. Эти Ельшата довольно далеко от станции, за лесом и тремя озерами, а школа там совсем не такая, как у нас в городе. Она как маленькая избушка, зато в ней есть печка, кошка-мурка, и все дети сидят в одном классе. «А ну-ка по палатам, шагом марш!» Дежурная сестра нависла над нами, как туча. Мы и не заметили, откуда она свалилась. Санечка убежала в конец коридора, где была девчоночья палата. Я ушел нарочито медленно, хлопая великоватыми мне шлепанцами. Мне было очень тепло в груди и хорошо. И я сразу понял, что это мне не приснилось. Я и правда видел Санечку вот этим летом, в августе, когда наш поезд на 10 минут остановился на станции Вожига, и мой дедушка Коля купил у какого-то станционного дедушки банку черники. Рядом с тем станционным дедушкой была большая корзина и девочка, которая держала в руках бумажные кулечки. Я все это видел через окно вагона. Теперь я повторял про себя горячее слово «Вожига». И мне так ясно представилось, как мы едем с Санечкой в поезде, сидим на верхней полке, болтая ногами, а потом мы слезаем вниз, и нам приносят чай,
и ложки позвякивают в стаканах. А после мы выходим на станции Вожига, и нас встречает Санечкин дедушка в тулупе и с бородой. Он сажает нас в сани, лошадка трогает, и мы летим куда-то в темноте, и видно, как внизу проплывают огни больших городов. На другой день мама сказала: «Я уговорила врача выписать тебя пораньше. Все-таки Новый год на носу. Папа завтра из командировки вернется, да лечимся дома». «Папа!» — воскликнул я, но тут же насупился. «Ты что, не рад?» — удивилась мама. «Рад». Мама поцеловала меня в лоб. «Ты чего-то горячий». Я прижался к маме и вдруг заревел, как маленький.
«Санечка! Она останется! У нее дедушка далеко! Ее не отпустят, понимаешь?»
«Какой Санечка? Кого не отпустят? Я ничего не понимаю. Что с тобой, зайчик?» Зайчиком мама называла меня, когда я был дошкольником. А теперь только зайцем. От того, что она вспомнила мое детское имя, я еще сильнее заплакал.
«Санечка, это она, Санечка! Она хорошая!»
«Ну что ты, малыш? Я тоже сейчас заплачу. Вон, погляди!» — зашептала мама. «На тебя девочка смотрит!» Я мгновенно вытер слезы рукавом пижамы и оглянулся. На лестнице, держась за перила, стояла Санечка.
«Вот она, Санечка!» — пробормотал я.
Через несколько минут мама сидела в кабинете главного врача. Главный врач, крепкий мужчина с обветренным лицом лыжника, недовольно слушал маму и листал толстую, как таинственный остров, историю болезни. Потом он неожиданно захлопнул ее.
«Девочку мы готовы были выписать еще 2 недели назад, но родственники ее не забирают. Мы и запрос в райздрав отправили. Пока ответа нет. Будем ждать. Ваш эмоциональный порыв мне понятен, но вы же чужой человек. Отдать вам ребенка мы не имеем права. Так что спасибо, но девочка будет находиться у нас до востребования».
«До востребования?» — растерянно повторила мама. Главный врач ее уже не слушал. Он шуршал бумагами, держа в руках телефонную трубку, и всем своим видом давал понять, что больше ни секунды у него для мамы нет. Но ему тут же пришлось вынырнуть из своих бумаг и положить на место телефонную трубку. «А давайте...» И здесь мама от волнения перешла на заговорщицкий радостный шепот.
«Отправим телеграмму».
«Какую еще телеграмму?»
Главный врач считал себя человеком со стальными нервами, но в этот момент почувствовал, что закипает. Его стальные нервы, видимо, здорово раскалились. «Ну, давайте напишем Сашиному дедушке, что она у нас», — ласково объяснила мама. «Дадим адрес, телефон. Иван Матвеевич — человек пожилой. Он сам мог заболеть. Да и заносы такие, что из деревни может ему и не выбраться. А Сашенька пока у нас окрепнет, сил на дорогу наберется».
«Ну какая же вы упрямая!»
Главный врач еще немного покипятился, но вскоре Ивану Матвеевичу в деревню Ельшата ушла телеграмма. «Вашу внучку выписали добрые руки, ТЧК. Телефон — ТЧК. Адрес — ТЧК. Главный врач — Конюхов». Мама пообещала приехать за нами на другое утро. Это было удивительное утро. Медовый свет падал в окна. Мы с Санечкой ходили по коридору от окна к окну и высматривали, не покажется ли мама. Никто на нас не ругался и вообще не обращал внимания. Дежурная сестра сказала, что мы теперь отрезанный ломоть. Санечка тихонько пела.
«Как по морюшку, морю синяму, как по морюшку, морю синяму, там плыло 2 кораблика».
Санечка попала в больницу еще осенью. Ничего зимнего у нее с собой не было. Мама привезла ей китайскую шубку, из которой выросла моя старшая сестра Аня. Нашлись и шапка с валенками. Когда мы вышли из больницы, то невольно зажмурились. Столько солнца было вокруг. Снег скрипел под валенками, как 1000 маленьких скрипачей. Санечка тихо сказала: «Можно
Я возьму тебя за руку.
Ну что, детский сад?
Возмутился я, хотя мне самому очень хотелось взять Санечку за руку.
Что ты там ворчишь? Спросила мама. Возьми Сашу за руку. Мы сейчас через дорогу пойдем. Ты же видишь, у меня руки заняты.
Мама несла сумки со всякими нашими больничными вещами, и я крепко взял Санечку за руку.
«Вон наш троллейбус», — сказал я.
Троллейбус летел навстречу нам, как ракета. Иногда было даже заметно, как искры летят от проводов. Салон оказался пустой, и мы сели на передние места, а мама с вещами за нами. Троллейбус нырнул в переулок и весело закачался из стороны в сторону. Потом нам пришлось пересесть в автобус. Он был полон народа. Все были толстые от шуб, дубленок и тулупов. Нас с Санечкой пропустили к окну. При этом все говорили: «Не задавите детей!» Я не помнил себя от счастья и молчал. Санечка тоже молчала. Как это хорошо не помнить себя от счастья. Помнить другого, близкого и милого. И так помнить, что себя забывать. Через 2 дня у нас дома раздался звонок в дверь. Длинный, переливчатый, незнакомый. Мы как раз елку украшали. Я отдал сестренке Ксюшке бумажную гирлянду и полетел открывать. На пороге стоял Дед Мороз. Не ряженый, как на детских елках, а настоящий. Только вместо мешка у него был рюкзак.
«Димитрий?»
— басом спросил он и, не дожидаясь моего ответа, воскликнул:
«Вижу, вижу, что он самый!»
И тут Дед Мороз подмигнул папе с мамой, которые вышли на шум. Ксюшка тоже протиснулась и выглянула из-под маминой руки. Все сразу заулыбались и захлопотали вокруг Деда Мороза, а тот стянул рукавицу и протянул мне свою богатырскую руку.
«Ну, давай знакомиться, царевич!»
«А вы кто?» Спросил я, слегка растерявшись от того, что меня назвали вдруг царевичем.
«А я?»
— начал Дед Мороз. Но тут в коридор влетела Санечка и повисла у него на шее. Мне стало стыдно, что я не узнал сразу Санечкиного дедушку и принял его за какого-то Деда Мороза, которого и на свете-то не бывает, ну прям как маленький. Оказалось, что деревню Ельшата так замело снегом, что Иван Матвеевич выбрался оттуда только на танке.
«На настоящем?»
— недоверчиво спросил я.
«Самым настоящим!» — забасил он, развязывая огромный свой рюкзак. «Как в кино. У нас автолавка из Ельшата возвращалась да застряла. Так ребята-танкисты ее вытаскивали, ну и меня подбросили».
«Ничего себе!» — подумал я. «Вот тебе и деревня. Танки как такси ходят». Потом мы все сели за стол и стали пить чай с вареньем из Ельшат. А посреди стола стоял мамин пирог с черной смородиной. Иван Матвеевич хвалил пирог, а мама — варенье. Вечером мы с папой собрались провожать Ивана Матвеевича и Санечку на вокзал. Перед отъездом Ксюшка с Санечкой долго о чем-то шептались. Я не лез в девчоночьи дела, а показывал Ивану Матвеевичу марки далеких стран: Гвинея-Бисау, Мадагаскар и Бурунди. Когда мы приехали на вокзал, то оказались в такой толкотне и неразберихе, что даже папа погрустнел и задумался. Ведь у Санечки с дедушкой еще и билета не было. Иван Матвеевич подмигнул нам весело и сказал папе:
«Смотрите за детьми, а я попробую к воинской кассе пробиться».
Санечка еще раньше рассказывала мне, что ее дедушка был на фронте разведчиком и даже брал языка, так что взять билет ему, наверное, ничего не стоило. И мы спокойно отошли в сторонку, а папа нас загородил от толчии. Над нами был репродуктор. Он объявлял номера платформ, поездов и просил, чтобы провожающие не оставляли у себя билетов отъезжающих. Мне захотелось что-то подарить Санечке. Срочно, сейчас. Я порылся в кармане, и вот удача! Нашел притаившийся там стеклянный шарик. Я нашел его летом, на необитаемом острове. Я положил шарик Санечке в ладонь.
«Это тебе».
«Волшебный?»
«Еще какой! И волшебный, и секретный! Спрячь, а то укатится!» Санечка сжала шарик в ладони
и вздохнула. А у меня пустенько в карманах. Но я тебе молитовку подарю. Мне бабушка ее всегда на ночь пела. Эта молитовка тоже секретная. Никому не сказывай. Она вздохнула и зашептала мне в самое ухо. Шла Божья Матерь своим сном присыпати, Божья Матерь в ногах, пречистая в головах, ангели по бокам, ангели-хранители, храните, храните Тимулечку, душечку, с вечера до полуночи, с полуночи до света, со света до конца века. Аминь.
Только Санечка успела выдохнуть таинственное «Аминь», как вернулся дедушка Иван Матвеевич.
«Ну что?» — сказал он. «С Богом!»
И мы тут же влились в поток людей, который повлек нас куда-то в промозглые темные ущелья. Это был подземный переход. Я старался крепко держать Санечку за руку. Папа шел впереди, а Санечкин дедушка за нами, в боевом охранении, как сказал он. Правда, нас все равно пихали чемоданами и сетками, и я как мог отпихивался. К счастью, мы скоро выбрались наверх. Я жадно глотнул железнодорожного воздуха, я его вообще очень люблю, потому что он пахнет углем, дегтем, шпалами и дальней дорогой. На перроне откуда-то просыпалось конфетти. Мы с Санечкой бросились поднимать блестящие кружочки, но тут железный стук пробежал по вагонам. Тепловоз дал сильный гудок. Папа поднял Санечку на руки и подал ее Ивану Матвеевичу, который уже стоял в тамбуре. Поезд дрогнул, бросил нам с папой в лицо снежную пыль и ушел на север.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.